В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 6 сентября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция призывает власть противостоять гибридному медиафоруму.
Запрет СМИ – это отдельная и очень чувствительная тема, но когда речь идет о так называемых НПО, открыто получающих деньги из бюджета России, вопросы интерпретации на эту тему не должны возникать.
В Тбилиси реагируют на позицию Рауля Хаджимба по таможенным платежам на Ингурском мосту.
Тот или иной товар, который перемещается на нашу сторону, создает условия демпинга на нашем рынке. Практически наши продукты становятся неконкурентоспособными.
Кому и где будет нельзя употреблять марихуану в Грузии? В МВД разработан законопроект, призванный определить границы дозволенного.
Первичное действие, предшествующее употреблению, то есть получение марихуаны и ее хранение, остается наказуемым в разных формах, в зависимости от различных обстоятельств.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявил курирующий вопросы безопасности заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес. Он подчеркнул, что именно Путин, как глава государства, контролирует, финансирует и направляет военную разведку Российской Федерации.
ГРУ – это военная разведка, часть Министерства обороны. Эти люди не были в отставке, они были действующими офицерами ГРУ на задании. Боюсь, это была достаточно прямолинейная миссия, и если бы не трагические последствия, это было бы довольно занятно. Тем не менее, ГРУ подчиняется Минобороны, а оно – президенту России. Власти были причастны к этому решению. Я не буду спекулировать, принимал ли его лично Путин, но правительство, очевидно, подчиняется ему, поэтому он несет ответственность.
Уоллес добавил, что Британия будет противостоять враждебным действиям Кремля, передает Associated Press. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении Александра Петрова и Руслана Баширова. Лондон выпустил европейские ордеры на их арест. Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипалей. Представитель МИД России в среду заявила, что фото и имена подозреваемых Москве ничего не говорят. В Кремле подчеркнули, что Россия получала отказ или молчание в ответ на просьбу предоставить данные о ходе расследования по делу Скрипалей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже поддержал заявление премьер-министра Великобритании. По словам главы военного союза, НАТО осуждает нападение и полностью солидарна с Соединенным Королевством. США, Франция, Германия и Канада поддержали позицию Великобритании о причастности России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лидеры пяти стран в совместном заявлении призвали Россию раскрыть программу производства химического вещества «Новичок». Его использовали при покушении на Скрипалей. Сирийская провинция Идлиб вновь подверглась авиаударам. Об этом со ссылкой на спасателей и группы мониторинга ситуации в регионе сообщает Reuters. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, удар нанесла российская авиация. Подтверждения этой информации нет, как и данных о погибших или раненых. Накануне при авиаударах, по данным правозащитников, в Идлибе погибли около 15 мирных жителей. Идлиб – последняя сирийская провинция, если не считать курдских территорий на востоке страны, которую удерживают оппозиционные Башару Асаду вооруженные группировки. Международное сообщество опасается, что поддерживаемые Россией правительственные войска Сирии могут применить в регионе химическое оружие. ООН ранее заявила об угрозе гуманитарной катастрофы в провинции. В случае масштабного наступления в Идлибе находятся миллионы беженцев и мирных жителей.
Эхо Кавказа. Новости.
В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова набрала 100 тысяч подписей. Это значит, что теперь, согласно американскому законодательству, Белый дом обязан направить петицию на рассмотрение профильного ведомства. Инициаторами сбора подписей выступили украинские кинематографисты, журналисты и общественные активисты. Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сам он вину не признает и уже 116 дней держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. В поддержку Сенцова в последние месяцы выступили более 100 мировых деятелей культуры, а также политики и правозащитники. Совет Безопасности ООН заслушал информацию о нарушении прав человека в Никарагуа. Заседание было созвано по инициативе США, вопреки желаниям России, Китая и Боливии, которые утверждали, что заявленная тема не относится к компетенции Совета. С осуждением вмешательства Вашингтона в дела его страны выступил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли привела примеры убийств и пыток, которым подвергаются оппозиционеры в Никарагуа. По ее словам, Никарагуа находится на краю пропасти точно так же, как Венесуэла, переживающая глубокий политико-экономический кризис. По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, в ходе антиправительственных протестов, начавшихся в апреле, погибли уже более 480 человек. Около 4000 получили ранения. Более 1200 человек были задержаны либо пропали без вести. В конце августа миссия ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека в Никарагуа. После этого власти потребовали, чтобы представители миссии покинули страну. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 самых богатых семей России. На первом месте в списке вновь находится семья Гуцериевых. Их общее состояние оценивается почти в 6 миллиардов долларов. На втором месте Ротенберги. У них почти 5 миллиардов долларов. Старшего Аркадия называют близким другом президента России Владимира Путина.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Отчет о выполнении соглашения об ассоциации Грузии с ЕС с авторством латвийского депутата Адриса Андриса Мамыкинса вызвал серьезные баталии на грузинской и европейской политических аренах. С подробностями о противостоянии вокруг успешного доклада Владимир Унанянц.
Отчет о выполнении соглашения об ассоциации Грузии с ЕС претерпит существенные изменения. Первичный доклад, подготовленный латвийским депутатом Андресом Мамыкинсом, которого грузинская оппозиция прямо обвиняет в кооперации с правящей грузинской мечтой с одной стороны и Москвой с другой, заслушанный на заседании Комитета по иностранным делам, вызвал неоднозначную реакцию. В тексте практически отсутствовала критика, а достижения нынешних грузинских властей оценивались самым положительным образом. В частности, докладчик приветствует достижения Грузии в процессе хорошего управления и обеспечения верховенства закона, в том числе с точки зрения эффективной борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью, осуществления судебной реформы, реформы публичного администрирования, а также усилия правительства для обеспечения укрепления прав человека в стране. В ответ бывшая правящая партия, Единое национальное движение, у которой имеется довольно серьезная поддержка в Европарламенте в лице Европейской народной партии, инициировала кампанию по внесению изменений в отчет. Для того, чтобы убедить евродепутатов критически отнестись к труду Андриса Мамыкинса, в Брюссель даже прибыл кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции, занимавший пост министра иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили Григол Вашадзе. Политик назвал отчет невероятно слабым.
Официальный отчет господина Мамыкинса невероятно слабый, и это общий консенсус. И наиболее интересна реальная ситуация, которая заключается в том, что в стране единоличное неформальное правление, ослабление государственных институтов, абсолютно зависимый от правительства суд. И все это кристаллизируется вокруг одного человека. И поэтому неудивительно, что большие группы евродепутатов требуют внесения изменений в отчет господина Мамыкинса.
На действия оппозиции, высадившей в Брюсселе довольно внушительный политический десант, в столицу ЕС прибыл еще один кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе. В руководстве страны отреагировали довольно нервно. Премьер-министр Мамука Бахтадзе обвинил политических оппонентов в подрыве авторитета страны в угоду своим сиюминутным партийным интересам.
Когда такие вопросы трактуются в угоду узкопартийным интересам, это абсолютно неприемлемо. Если эти политические силы заявляют, что поддерживают наш внешнеполитический курс, то они должны объективно взвешивать и комментировать те оценки, которые дают наши европейские коллеги. Это наш общий успех. Во всяком случае, мы считаем, что это успех всего грузинского народа, а не только нашей партии. И требуем такого же подхода со стороны других политических организаций.
Да, ИГВС мой подход.
В грузинской мечте выразили уверенность, что ажиотаж, поднятый вокруг отчета, на самом деле искусственно раздувается оппозиционными СМИ в попытке дискредитировать власть. Но, уверяет вице-спикер Гия Вольский, внесение поправок и замечаний в подобного рода отчеты – естественная практика, так же, как и противостояние различных политических сил в самом Европарламенте.
Я не думаю, что все депутаты вместе этого требовали. В самом Европарламенте есть противостояние между различными партиями. Существует Европейская народная партия, которая поддерживает национальное движение и так далее. Эта проблема существует, но главное, что не существует неформального правления в Грузии.
Эту позицию разделяет и сам Андрес Мамыкинс. Депутат, чей отчет вызвал столь бурное обсуждение в Грузии, отмечает, замечания, которые поступают в связи с содержанием документа от его коллег, обязательно будут учтены. И под некоторыми из них он сам поставил свою подпись. Что же касается связи с Москвой, лоббированием интересов гласного и негласного лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили, Мамыкинс отвечает коротко.
«Называйте меня как хотите».
И тут же добавляет: «Я все равно буду другом Грузии». В любом случае, на внесение поправок в отчет Андреса Мамыкинса у евродепутатов остается один день. 7 сентября прием замечаний будет завершен, и в начале октября обновленный вариант отчета о выполнении соглашения об ассоциации Грузии с ЕС будет вынесен на пленарное заседание Европарламента. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем не утихает скандал вокруг завершившегося сегодня в Тбилиси Южно-Кавказского медиафорума. Около двух десятков НПО назвали медиафорум очередным актом гибридной войны, которую ведет Россия в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинское государство не противостоит системным отлаженным механизмам российской гибридной войны, констатирует Георгий Униани, представитель грузинского филиала Transparency International. К такому выводу он пришел в связи с проведением Южно-Кавказского медиафорума в Тбилиси с участием российских журналистов и экспертов. С учетом заявлений этих экспертов, форум – еще одна попытка демонстрации мягкой силы России и, соответственно, вредит интересам Грузии, говорится в совместном заявлении Transparency International и еще около 20 НПО, объединенных в коалицию за евроатлантическую Грузию. Авторы заявления призывают власти Грузии разработать стратегию в условиях российской информационной войны и строго следовать закону об оккупированных территориях, продолжает Георгий Униани.
В законе черным по белому написано, что Грузия оккупирована и государство-оккупант – Россия. Этим законом можно противостоять каждому деструктивному шагу России. Таковыми можно считать провоцирование пророссийских и антизападных настроений, организацию таких конференций с участием людей, которые поддерживают политику России и признают Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Запрет СМИ – это отдельная и очень чувствительная тема, затрагивающая принципы свободы слова и требующая широкой дискуссии. Но когда речь идет о так называемых НПО, открыто получающих деньги из бюджета России, в частности из фондов Путина, вопросы интерпретации на эту тему не должны возникать.
Георгий Униани оценивает положительно, но считает одноразовой мерой решение властей не впускать четверых участников медиафорума на территорию Грузии из-за нарушения закона об оккупированных территориях. Только этим гибридную войну и российскую мягкую силу не остановить, считают представители гражданского сектора. Transparency International давно добивается открытости и подотчетности тех НПО, которые финансируются из России. В мае НПО посвятило этому целое исследование под названием «Анатомия грузинского неонацизма», в котором указывало, что за грузинскими неонацистами стоят местные политики, имеющие тесные связи с фондом имени Горчакова, считающимся одним из инструментов мягкой силы Кремля. Авторы сегодняшнего обращения указывают и на то, что с 2013 года, то есть после прихода к власти грузинской мечты, активизировались российские благотворительные и образовательные фонды. В объединении журналистов-расследователей iFact.G таких в публичном реестре насчитали 13, говорит журналист Нино Бакрадзе.
Мы этим вопросом заинтересовались после того, как СГБ обнародовал отчет за 2017 год. В нем отмечался, что увеличивается число организаций, учрежденных гражданами зарубежных стран, которые ведут определенную пропагандистскую деятельность. Эти НПО, учрежденные в основном гражданами России, открыты почти во всех регионах Грузии. Мы собираемся детально изучить их деятельность. Было бы хорошо, если СГБ сама предоставила бы обществу больше информации о том, какие опасности исходят от этих НПО и как защититься от распространяемой ими дезинформации. СГБ пока не отвечает, ну а российской мягкой силе своим мнением поделился премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Российская мягкая сила и пропаганда – это не только вызов для Грузии. К сожалению, это вызов для всего Запада, европейской цивилизации. Но грузинское общество свой выбор и позицию уже давно зафиксировало, и это не только геополитическое решение. Это наш цивилизационный выбор. Грузия обязательно должна вернуться в свою европейскую семью. Конечно, мы должны обязательно иметь соответствующие эффективные механизмы, чтобы пропаганда не отразилась негативно на обществе. Но я очень уверен, что такое возможно.
Такую уверенность властей в твердости европейского выбора грузинского общества оппозиционеры считают недостаточной. Европейская Грузия уже давно добивается ужесточения правил деятельности для российских НПО и запрета на вещание кремлевских СМИ. В связи с медиафорумом оппозиционные депутаты вновь заговорили о необходимости борьбы с российской пропагандой на законодательном уровне и получили отказ от мечтателей. Как выразился вице-спикер Гиявольский, не стоит порождать синдром запретного плода. К тому же у части грузинских наблюдателей есть опасения, что в случае принятия законодательства о запрете пропагандистской деятельности НПО, власти могут им воспользоваться против критически настроенных к ним грузинских правозащитных НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Пресс-служба Автономной Республики Абхазия, властные структуры которой вот уже почти 25 лет функционируют в Тбилиси, отреагировала на один из ответов президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба на его недавней пресс-конференции. Речь шла о таможенных платежах на Ингурском мосту. Своим мнением по этому поводу делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба находится в эти дни, начиная с 4 сентября, с официальным визитом в Сирийской Арабской Республике. Между тем, пресс-служба Автономной Республики Абхазия, властной структуры которой вот уже почти 25 лет функционирует в Тбилиси, вчера с основательным запозданием, спустя почти неделю после состоявшейся 30 августа пресс-конференции абхазского президента, сделала заявление, в котором отреагировала на один из прозвучавших на ней ответов Рауля Хаджимба на вопросы абхазских журналистов. Заявление начинается так. «Де-факто президент до истечения своего так называемого президентского срока старается сделать все более бедствующим население, которое и так находится в тяжелом экономическом положении, и в ответ на торговую инициативу правительства Грузии анонсирует открытие так называемого таможенного пункта». Конец цитаты. Прежде всего обратимся к словам Рауля Хаджимба о ингурской таможне на его пресс-конференции недельной давности. В принципе, я пересказывал их в публикации в тот день на «Эхе Кавказа», но теперь приведу более подробно и в звуке.
Вы знаете, я неоднократно говорил по этому поводу. Нам надо легализовывать этот процесс. Исходя из того, что происходит на границе по реке Ингур, во взаимоотношениях с Грузией, а они есть, незаконные взаимоотношения, тот или иной товар, который перемещается на нашу сторону, создает условия демпинга на нашем рынке. Практически наши продукты становятся неконкурентоспособными, потому что по цене и по себестоимости товары, перевозимые из Грузии, становятся дешевле, потому что они не проходят никаких процедур, которые должны быть как в нормальном государстве на границе проводимыми. И я думаю, что другого просто выхода нет. Это этап, конечно, сложный, но он должен быть реализован. Все товары, проходимые с территории Грузии, должны быть фиксируемыми. У нас сразу после войны были таможенные платежи на этой границе. Потом было принято решение отказаться. Почему? Для кого это сделано? Почему отдельно взятые, как говорится, лица должны обогащаться, а государство при этом должно терять все? Здесь у нас иногда звучат завуалированные в ура-патриотические формы голоса. Как это так, мы должны выстраивать отношения с Грузией? Почему кому-то отдельно взятому человеку или группе людей возможно выстраивать отношения с Грузией? Почему государство должно не создавать соответствующие препоны и механизмы, которые позволят правильно регулировать эти вопросы?
Что же так возмутило власти АРА? Я предполагал пафосное опровержение в духе того, что на Ингуре нет никакой государственной границы, что там есть административная граница. Без этого пафоса, конечно, не обошлось. Но упор сделан на другое. Цитата: «Этими действиями он усиливает самоизоляцию оккупированной Абхазии и способствует обнищанию местного населения. Открытие так называемого таможенного пункта вызовет значительное подорожание продуктов на гальском рынке, так и во всей самопровозглашенной республике Абхазия. Шаг, предпринятый со стороны де-факто президента Абхазии, это ясный пример того, как можно не любить население и променять благополучие народа на личные амбиции». Конец цитаты. Что ж, будем разбираться. Если личные амбиции заключаются в том, чтобы укрепить свой авторитет в народе собственной страны, защитив отечественного производителя и увеличив доходы госбюджета, то что же плохого в таких личных амбициях? А теперь элементарный вопрос: почему абхазский президент должен больше любить производителей овощей в Западной Грузии, а не в Абхазии, и заботиться о сохранении для зугдидцев, хопцев и так далее рынка сбыта продукции? Сегодня у меня состоялся разговор с председателем Государственного таможенного комитета Абхазии Бесланом Цвинария. Он, кстати, уже не раз сам высказывал в СМИ убеждение, что надо взимать на Ингуре таможенные платежи за сельхозпродукцию. Кроме помидоров и огурцов, в Абхазию везут зелень, яблоки, картофель. Пусть везут, но с выплатой соответствующих таможенных пошлин. Последние, правда, не должны взиматься, если груз не превышает 50 килограммов. Тогда он считается предназначен для личного пользования. Но если один и тот же человек везет такие грузы изо дня в день, ясно же, чем он на самом деле занимается. В общем, как говорится, нужна политическая воля. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам дня. Кому и где будет нельзя употреблять марихуану в Грузии? В МВД разработан законопроект, призванный определить границы дозволенного. Такая необходимость возникла после того, как Конституционный суд признал неконституционными все санкции за употребление марихуаны. Что разрешено, потому что не запрещено, выясняла Анастасия Славинская.
Теперь, когда употребление марихуаны в Грузии не является наказуемым, появилась необходимость заполнить образовавшийся законодательный вакуум, считают в Министерстве внутренних дел. Ведомство намерено окончательно сформулировать необходимые ограничения. В частности, употребление марихуаны, согласно законопроекту, запретят в общественных местах, в присутствии несовершеннолетних, в общественном транспорте, на территории, относящейся к зданиям учебных заведений и других учреждений, предназначенных для лиц до 18 лет, на мероприятиях, организованных для несовершеннолетних и людям определенных профессий, к примеру, врачам, учителям и госслужащим. И еще.
Согласно законопроекту, для общественной безопасности и для того, чтобы оградить подростков от пагубного влияния марихуаны, в рамках Уголовного кодекса будут наказаны лица, управляющие транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, и те, кто будут передавать или продавать марихуану несовершеннолетним или склонять их к употреблению.
Сказано в заявлении МВД. Кроме этого, о законопроекте пока мало известно. Неясно, какие санкции будут предусмотрены за нарушения, поэтому Софо Вердзеули, представительница Центра по изучению мониторингу прав человека, не спешит давать инициативе положительную оценку. Все, о чем говорит МВД, логично. Впрочем, тот факт, что эти сферы должны были быть урегулированы, не означает, что потом, когда законопроект станет законом, дискуссия не продолжится. Это может произойти, если МВД, например, предложит непропорциональные определенным действиям наказания. Если марихуана уже в организме, все более-менее понятно. Но пока она в кармане, в ящике стола или растет на заднем дворе, вопросы остаются. Употребление
нелегально, но легальных путей для ее получения на сегодняшний день не существует, говорит Софо Вердзеули. Употребление, как некое вторичное действие, не карается законом, и только за это правоохранительная система не может применить какие-либо санкции. В то же время первичное действие, предшествующее употреблению, то есть получение марихуаны и ее хранение, остается наказуемым в разных формах, в зависимости от различных обстоятельств, уголовным и административным кодексом. Зураб Джапаридзе, член партии «Новый политический центр Гирчи», был одним из инициаторов иска, который в конце июля удовлетворил Конституционный суд. Он считает, что последующие изменения не за горами.
Сейчас абсолютно непонятна реальность с точки зрения законодательства. Относительно конкретного растения государство говорит, его употребление является легальным, но его выращивание или же покупка запрещена и наказуема. Это не может продолжаться долго. Я думаю, что государству придется определить легальные пути получения этого растения. Как правило, в тех странах, где наркополитика была смягчена в отношении марихуаны, существует определенная практика в вопросе культивации и ее реализации.
Новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
О поисках оптимизма, о страхе перед мечетью и сколько стоит няня. Обо всем этом в обзоре абхазской прессы, который в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Своими впечатлениями после посещения Сухумской ГЭС делится журналист Надежда Венедиктова в статье «О поисках оптимизма» на сайте Асарки. К моему изумлению, вместо разрухи и запустения мы нашли полностью восстановленную станцию. Встретивший меня не очень любезно Резу Зонтария как раз привез предполагаемых инвесторов, и вместе с ними мы выслушали всю историю восстановления. Честно признаю, это был титанический труд, ибо начинали даже не с нуля на голом месте, а расчищали разрушенную и заброшенную станцию, откуда только ила вывезли около 60 тонн. Пришлось заново строить размытую до основания дорогу. У Надежды Венедиктовой сложное отношение к Резу Зонтария, поскольку в стране нет подлинной финансовой прозрачности. Ей непонятно, кто инвестировал 25 миллионов долларов в восстановление Сухумской ГЭС и как эти люди собираются отбить потраченные деньги. ГЭС дает полноценные 220 вольт и покрывает 2/3 энергетической потребности Сухумской, но до сих пор не подключена к сети, хотя нынешний премьер Геннадий Гагулия распорядился, чтобы ее подключили к Сухумской сети еще 6 июня. ГЭС готова поставлять энергию по 48 копеек. По данным Министерства образования и науки Абхазии, принято около 2300 заявлений на прием в детские сады, тогда как реальное количество мест 1061 по всей республике, сообщает информагентство Авснепресс. В Абхазии 39 государственных детских садов, из них только 7 работают в селах. Детские сады строятся и ремонтируются в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. В республике функционирует более 10 частных детских садов. Такие сады открывают индивидуальные предприниматели и ведут свою работу как услуга няни. И поскольку она определяется как индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, то не лицензируется и не контролируется Министерством образования. Абхазия всегда славилась своей веротерпимостью. Здесь мирно уживались представители различных конфессий, начиная с христиан и мусульман, заканчивая кришнаитами и иудеями, пишет нужная газета. Большинство мусульман республики – местное население, в их числе и репатрианты, вернувшиеся на историческую родину из Турции, Иордании, Сирии и республик Северного Кавказа. Как сообщил изданию председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба, точных данных о количестве последователей религии в стране нет. В 2014 году при президенте Рауле Хаджимба была создана специальная комиссия по выделению земельного участка под строительство мечети. В нее в том числе вошел и секретарь Совета Безопасности Мухаммед Келба. Он подтвердил, что комиссия продолжает свою работу. В ее рамках прошло несколько встреч с представителями мусульманской общины Абхазии, но на сегодняшний день ее активность снизилась. Издание уточняет, что есть часть общества, которая против строительства мечети. В большинстве случаев такое отношение связано с событиями, происходящими в мире. Некоторые жители опасаются, что в случае появления на территории республики мечети мусульманское влияние в Абхазии усилится. Сюда могут проникнуть радикалы и фанатики. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Подписи в поддержку североосетинских контрактников Зелима Албегова и Арсена Асланова активно собирают не только в Северной Осетии, но и в самопровозглашенной республике Южная Осетия, Москве, Санкт-Петербурге и даже Италии. Активисты рассказывают, что под обращением к министру обороны России Сергею Шойгу в первый же день уже подписалось более 12 тысяч человек, сообщает «Кавказ Реалии». Сбор подписей проходит на улице Ленина во Владикавказе. Организаторы говорят, что они появятся во всех районах республики. В Цхинвале местом сбора подписей стала Театральная площадь. Сбор подписей планируют завершить 10 сентября. Военный гарнизонный суд Владикавказа 4 сентября вынес приговор в отношении Зелима Албегова и Арсена Асланова. Солдатов-контрактников признали виновными в избиении двух офицеров, которое произошло в мае 2017 года. Албегова приговорили к 3,5 годам тюремного заключения в колонии общего режима и лишили воинского звания. Асланова – к 1,5 годам в колонии поселения. Отец убитого в декабре прошлого года на улице Харава в грузинской столице подростка Заза Саралидзе планирует возобновить акции протеста с 10 сентября. Об этом он заявил на пресс-конференции «Сегодня», которую в прямом эфире транслировали грузинские телеканалы. Саралидзе оценил заключение представителей парламентского большинства, озвученное на заседании Временной следственной комиссии законодательного органа. По его словам, правящая команда покрывает убийц его сына, поэтому заключение, подготовленное парламентским большинством, он назвал позорным и планирует продолжить акции протеста. Отец убитого подростка не уточняет, какие требования будут выдвинуты на акции, и говорит, что об этом станет известно 10 сентября. Временная парламентская комиссия по расследованию убийства двух подростков накануне большинством голосов одобрила заключение, подготовленное представителями оппозиционной фракции «Европейская Грузия». Отчет комиссии будет представлен в бюро парламента и будет обсуждаться на пленарном заседании законодательного органа. Вместе с тем представители правящей партии в комиссии подготовили альтернативное заключение, которое также будет вынесено на обсуждение парламента. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Сирии Александром Кинщуком во время официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сегодня сообщает «Нужная газета» со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера. Александр Кинщак подчеркнул важность официального визита Рауля Хаджимба как для Абхазии, так и для Сирии. Российский дипломат отметил, что в Сирии официальный визит главы Абхазии был воспринят очень позитивно. Он также выразил готовность оказать содействие абхазским коллегам в налаживании деятельности будущего посольства республики в Сирии.
С кратким региональным выпуском новостей была Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Юго-осетинская правозащитница Фатима Маргиева может лишиться дома. Арбитражный суд самопровозглашенной республики решил отобрать его в погашении банковского кредита. Правозащитник заявляет о махинациях со стороны Национального банка, жертвами которого могут стать многие жители республики. Детали выяснял Мурат Гукимухов.
История такая. В 2013 году, в бытность Леонида Тибилова, российские кураторы придумали такую схему развития бизнеса в республике. В России создается специальное инвестиционное агентство, которое совместно с представителями юго-осетинского правительства принимает к рассмотрению бизнес-планы местных предпринимателей. В случае, если бизнес-план выдерживает экспертизу, то бизнесмен получает льготный кредит на его реализацию. Если не ошибаюсь, под символически 5% годовых. Правда, было одно условие. Бизнесмен должен был внести 10% от суммы бизнес-плана, чтобы таким образом продемонстрировать, что он не новичок и не плут. а серьезный предприниматель. Одними из тех, кто решил воспользоваться этой программой, были сын и невестка Фатимы Маргиевой. Согласие Фатимы, в 2013 году они заложили ее дом и взяли кредит в 1,5 миллиона рублей. Кредит должны были вернуть в 2016. Но весной 2015 года сына Фатимы, Дмитрия Калоева, арестовали по подозрению в убийстве его друга Алана Маргиева, который незадолго до ареста исчез из Схинвала. Скоро выяснилось, что Алана никто не убивал, что он скончался на территории Грузии спустя 2 суток уже после того, как Дмитрий сидел в СИЗО. То есть Дмитрия Калоева надо было выпускать, но следствие по непонятным причинам уперлось и решило любыми способами упечь Дмитрия за решетку. Само собой, бизнес накрылся и обслуживание кредита прекратилось. Дмитрия Калоева выпустили из тюрьмы перед президентскими выборами в 2017 году. Пока он был в заключении, представители Национального банка потребовали отдать залог в уплату кредитов. Арбитражный суд согласился с доводами Нацбанка и отсудил дом у Фатимы Маргиевой. Фатима, по ее словам, не могла разорваться между процессом над ее сыном и иском Нацбанка и попросила своего друга Нара Габараева, экономиста по образованию, разобраться в кредитных документах. А позже и сама возила бумаги на экспертизу во Владикавказ, где ей подробно указали на целый ряд нарушений закона со стороны Национального банка. Я связался с Наром Габараевым и попросил его указать на наиболее очевидные нарушения закона, которые допустил Национальный банк Южной Осетии при выдаче кредита, говорит Нар Габараев.
Эти все кредиты выдавали через инвестагентство московское. И в законе прописано, что 10% юридическое лицо вносят, а остальные 90% выдает московское инвестагентство для развития малого бизнеса. Вот такая схема. Дивенская Фатима должна была внести 150 тысяч и получить 1,5 миллиона. Вот как-то так. Ну, кредит Нацбанк выдал никак на развитие бизнеса. Обычный потребительский кредит. Вот как холодильник покупаешь и тому подобное. Ее не потребовали даже бизнес-плана. Прямо залог описали и все. И на этой основе выдали кредит. Но это категорически запрещено. Самое главное нарушение – это нарушение со стороны Национального банка, который не имеет права как структурное подразделение заниматься коммерческой деятельностью и получать прибыль. Это у него в уставе написано прямо.
То есть деньги, предназначенные для российско-югостинской программы развития реального сектора экономики, Нацбанк выдавал как обычный потребительский коммерческий кредит под 16% годовых, причем под залог жилья, что категорически запрещено законом. По словам Фатимы Маргиевой, она не одна такая, к ней уже подходят люди с аналогичными проблемами, показывают документы. Фатима говорит, что намерена бороться за свое жилье. В бытность Леонида Тибилова она пыталась оспорить решение арбитража, но все тщетно. После смены власти, говорит Фатима Маргиева, появился шанс добиться справедливости.
Я написала президенту об ошибках банка и получила из администрации президента ответ, что мои жалобы на банк переданы в прокуратуру и что прокуратура проверит эти жалобы. Когда серьезные ошибки допущены государством и когда идет судебный процесс между гражданином и государством, тем более такого рода, как отъем жилья, все нарушения используются в пользу гражданина. Пусть государство и сотрудники банка сами несут ответственность за допущенные ошибки. Тем более вернуть взятую сумму мы не отказываемся.
Фатима говорит, что не намерена уклоняться от уплаты долга, но она будет настаивать на том, чтобы выплачивать сумму, полученную по кредиту, то есть 1,5 миллиона рублей, за вычетом около 200 тысяч рублей, которые уже были внесены в уплату долга. При этом, говорит Фатима Маргиева, она нашла способ быстро погасить кредит. В бытность Эдуарда Кокойте из-за оппозиционной деятельности Фатимы ее сына под надуманным предлогом 2 года продержали в следственном изоляторе. Потом Дмитрия выпустили за невиновностью, но за 2 года в тюрьме Калоев потерял здоровье, понес моральный и материальный ущерб, за который вправе рассчитывать на компенсацию государства. Эти деньги или часть их, говорит Фатима, можно было бы направить на погашение кредита. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Сухуми, где вчера завершился судебный процесс по иску экс-министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, депутата парламента Рауля Лулуа к журналистке Изиде Чиане о защите его чести, достоинства и деловой репутации в суде первой инстанции. Судья Рустам Чагава удовлетворил иск Лулуа и признал, что сведения, распространенные журналистом Изидой Чиане, порочат его честь и достоинство. О дальнейших действиях журналистки, с которой сотрудничает и «Эхо Кавказа» в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Позавчера журналист Изида Чания заявила, что отказывается участвовать в судебном процессе, так как не видит в этом смысла. В знак протеста против необъективности и предвзятости судьи Сухумского городского суда Рустама Чагава она вместе со своим адвокатом Ириной Дармава покинула зал судебных заседаний. Процесс, который тянулся без малого почти 2 года, после выхода из него Изиды Чания судья завершил за 1 день. Вчера судья Рустам Чагава исследовал все доказательства по делу, провел прения сторон в отсутствие стороны ответчика и вынес следующее решение.
Исковое заявление главы Рауля Валерьевича Чания Изиды Терентьевны о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворить частично. Признать сведения, изложенные 7 июля 2016 года на сайте интернет-ресурса «Эхо Кавказа», в блоге журналиста Чания в статье под названием «Абхазский спорт и кадровый вопрос» к части, в кавычках, штурмующую МВД группу, в составе которой основные министры данного ведомства, бывший начальник столичного отдела милиции, в общем, люди с определенными навыками, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию ЛОВО. Признать сведения, изложенные 14 сентября 2016 года в газете «Нужное» в статье «Без образа врага ни людей не собрать, ни на митинг не выйти» в части «Раулю Лолу я бы посоветовала, прежде чем предъявлять претензии кому-то, проанализировать свою деятельность и в качестве силовика, и в качестве министра, и в качестве руководителя общественной организации, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Лолу».
Судья Чагава также решил взыскать с Чания в пользу Лолуа компенсацию за причиненный ему моральный вред в размере 100 тысяч рублей, а также взыскать с Чания в пользу Лолуа судебные расходы в размере 32 тысячи рублей. Изида Чания так прокомментировала судебный вердикт.
Решение суда было ожидаемым, ничего другого, собственно говоря, мы и не ожидали от судьи Чагава. Именно поэтому мы направляли 3 ходатайства об отводе судьи Чагава. Судья на процессе откровенно демонстрировал полную солидарность с истцом. И суд этот был, собственно говоря, показателен в том смысле, что он продемонстрировал зависимость судебной власти от парламента. Я считаю, что именно по этой причине 3 судей не удовлетворили мое ходатайство об отводе суда. То есть парламент у нас утверждает судей, и они попадают в определенную зависимость от него. Лолуа, как известно, депутат парламента, поэтому зависимость эта совершенно понятна. Второй момент, на который хотела бы обратить внимание, это то, что этот суд показал абсолютную незащищенность средств массовой информации. Иск был совершенно необоснованный, несмотря на это, суд первой инстанции принял такое решение. Еще на один момент я хотела бы обратить внимание. Это на опасность политиков, которые оказывают давление на СМИ. Если сегодня эти люди еще не находятся у власти, то можно представить, какие результаты ждут средства массовой информации, если ему удастся дорваться до власти.
Журналисты Изида Чания намерены обжаловать решение судьи Чагава в Верховном суде Республики Абхазия и в ближайшее время подаст кассационную жалобу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Отец убитого на улице Хурава подростка Заза Саралидзе намерен возобновить акции с требованием отставки правительства. Причиной послужило заключение парламентской следственной комиссии, представленной членами правящей партии. То обстоятельство, что представители парламентского большинства называют проведенное расследование объективным, указывает на попытки покрыть виновных, считает Саралидзе. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Это расследование обязательно продолжит другое правительство, потому что правящая команда «Грузинская мечта» покрывает убийц моего сына и само расследование.
Заявил Заза Саралидзе. 10 сентября отец убитого на улице Харава подростка планирует возобновить акции с требованием отставки правительства. Он говорит, что в заключении парламентской следственной комиссии не был дан ответ на главный вопрос.
Кто убийца моего сына? Грузинская мечта представила так, будто я интересовался только тем, кто сломал сарай, кто согнул нож и почему покрывают субелиани. Сегодня мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда чиновники грузинской мечты препятствуют выявлению убийцы моего сына.
Версия заключения, утвержденного парламентской следственной комиссии, принадлежит оппонентам правящих властей. Но возмущение Саралидзе вызывает заключение, представленное членами грузинской мечты. В нем говорится, что отца Давида Саралидзе и общество интересовали именно те три вопроса, о которых он говорит. На все эти вопросы следствие дало ответы, сказано в заключении, говорит глава юридического комитета парламента Эко Бесселия.
Мы представили документ, который полностью соответствует фактам и тому мандату, который есть у комиссии. Он подготовлен с ответственностью.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал политическим заключение представителей Европейской Грузии, в частности, ту часть, в которой говорится о необходимости привлечь к ответственности некоторых представителей прокуратуры и следователей.
К сожалению, большая часть этого документа состоит из политических оценок, но для меня, как и для любого гражданина, главное убедиться в том, что в процессе расследования не было серьезных изъянов, а если были, то они должны быть исправлены.
Юридическую силу заключение получит после одобрения парламентом. Однако уже понятно, что высший законодательный орган разделится на два фронта, говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Обе стороны соглашаются, что в ходе расследования дела были допущены нарушения, однако они по-разному оценивают степень серьезности этих нарушений. Тем не менее, говорит Саладзе, за эти нарушения причастные к ним люди должны понести ответственность.
Если за этим не последует привлечение к ответственности конкретных людей, будь то дисциплинарная или политическая ответственность, мы останемся заключением, в котором говорится, что проблемы были, но за них никто не отвечает. В таком случае, во-первых, мы не получим того результата, которого ожидали. Во-вторых, сама парламентская следственная комиссия будет дискредитирована как важный инструмент.
Впрочем, отца убитого Давида, Зазу Саралидзе, мало волнует престиж следственной комиссии. Ждать постановления парламента по ее заключению он явно не собирается и в понедельник, на следующей неделе, намерен возобновить протестные акции. К ним предположительно присоединится и отец погибшего в Панкисе Темирлана, Малхас Мачеликашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Красноперекопском районе Крыма, где с конца августа продолжаются выбросы неизвестного химического вещества, ситуация до сих пор не стабилизировалась. Из-за неприятного едкого запаха затруднено дыхание. Жители армянских пригородов и даже пограничники на административной границе Крыма вынуждены постоянно носить маски. В интернете крымчане публикуют фотографии, проржавевшие из-за выбросов бытовой техники, и видео ядовитой утренней росы, которая при попадании на нее соды запускает химическую реакцию. Биологи рекомендуют уезжать из зоны загрязнения. С подробностями Александра Вагнер.
Вопреки тому, что первые выбросы в Красноперекопском районе Крыма произошли 2 недели назад, детей из Армянска начали эвакуировать только во вторник. При этом власти аннексированного полуострова называют это не эвакуацией, а летним отдыхом, на который просто нашлись средства в бюджете. По словам жителя Армянска Павла, он попросил не называть его фамилию, но его контакты есть в распоряжении «Радио Свобода». Власти приняли это решение под давлением общественности. Цитирую: «Люди подняли шум, потому что ситуация сложная, а не наоборот». Конец цитаты. Только 3 сентября, через 10 дней после первых выбросов, опубликованы рекомендации, как вести себя в зоне химического загрязнения. Закрывать рот и нос ватно-марлевой повязкой, защищать кожу и голову при пребывании на открытом воздухе, закрывать входные двери и окна, не пускать детей на улицу, купаться с большим количеством проточной воды и отключить климатизацию в автомобилях и помещениях. Задолго до этого жители пораженного района отмечали, что у детей шелушится кожа, на коже даже взрослых появляются аллергические реакции, а все маски в аптеках уже были распроданы. Ситуация не улучшилась и после обещания главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова открыть круглосуточную аптеку в центре Армянска, где ватно-марлевые повязки выдавали бы бесплатно. По свидетельствам горожан, никаких изменений нет. Власти Крыма продолжают утверждать, что химические выбросы не представляют опасности для здоровья человека. Однако житель Армянска Павел рассказывает, что испарения не позволяют вести обычный образ жизни. Он говорит, что очень тяжело дышать, во рту чувствуется оскомина, а ночью, когда выбросы усиливаются, приходится, несмотря на жару, закрывать окно. По его словам, улицы ежедневно моют водой, но от едких испарений это не спасает. И на его памяти такого еще не было. Житель Крыма Энвер в ночь на среду пересекал административную границу Крыма и тоже рассказал о том, что он увидел.
Мы проезжали, получается, ночью, глубокой ночью, поэтому я что в городе не смогу вам сказать, но вот как я вышел с автобуса, я сразу почувствовал этот запах, запах серы. То есть дышать было реально ощутимо, да, тяжело ощутимо. Вот я шел, я пока не прикрыл лицо, да, мне было очень тяжело. И очень многие люди вот так вот делают, что-нибудь к лицу прикладывали, потому что реально невозможно было дышать, просто вот не прикладывая. Все сотрудники погранслужбы, да, они тоже ходили в масках, причем, абсолютно все. Там, если, может, 1-2, которые перебегали там с будки в будку, может, так не ходили. А так, в основном, все стоят в масках. Что на украинской границе, что на российской границе.
Люди как реагируют на этот запах?
Как я понял, все погранслужбы, да, что украинской, что российской, да, они хотели быстрее проводить людей, потому что они чувствуют вот этот нагнетонность, да, и они максимально пропускают быстрее, чтобы, там, без лишних проверок, там, без вот этого, да, потому что все оперативно проходило. Что здесь, что там.
То есть, по сути дела, все крымчане, которые пересекали границу в этом месте, они были в масках, да?
Либо в масках, либо налаживают, такие, как я, которые не знали или забыли, да, налаживают тряпку на нос, потому что, невозможно дышать, потому что носовая полость, она сразу начинает шипеть. Запах серы этот нос разъедает, этот нос.
В самом Армянске говорят, что ржавеют предметы, и что на дорогах какие-то такие маслянистые пятна на зданиях, краска поврежденная. Вы заметили что-то такое на границе или, может быть...
На границе я этого не замечал, но единственное, что я хотел посмотреть на траву, да, на растительность. Может, сейчас время года такое, да, уже, как говорится, осень, да, поэтому растения начали желтеть. Просто, чтобы не получилось, что, фобия получается, да, какая-то, и поэтому я на все начинаю обращать внимание, да, поэтому не хочу глобализировать здесь.
Трава пожухла, да, и деревья...
Да, они чуть пожелтели, да, немного пожелтели. Но это может сказываться, опять-таки, время года. Возможно, а возможно, нет.
Рассказал житель Крыма Энвер. Биолог, сотрудник Института органической химии и биохимии Академии наук Чехии Петр Хороший прокомментировал свидетельства жителей Армянска и очевидцев. По вашему мнению, о каком веществе может идти речь?
Это может быть серная кислота, оксид серы, который мог выделиться. А какая фабрика там расположена?
Какая там фабрика есть?
Там находится завод «Крымский титан», который производит диоксид титана. По крайней мере, по официальной версии властей, в отстойнике снизился уровень воды, и они говорят о том, что химические вещества, которые осели на стенках этого хранилища, они выветриваются воздухом, ветром. Но, тем не менее, этот запах, он очень едкий, и люди говорят, что просто без масок не способны даже дышать. Вот насколько эта версия верна, по вашему мнению?
Если кислотонакопитель находился там до того, как начались выбросы, а до этого ничего подобного не происходило, я не думаю, что из этого озера что-либо могло вдруг взять и вылететь. Скорее всего, какие-то вещества оказались не в озере, а в воздухе. Мне так кажется.
Я бы так себе все выявлял.
Вы считаете, что все-таки более правдоподобна версия о том, что на заводе произошел нештатный выброс? Правильно я понимаю?
Да, он мог произойти. Возможно, это был выброс не в воздух, но непосредственно в кислотонакопитель. Но мне кажется, что сам по себе этот отстойник спонтанно ничего такого сделать не мог.
Спонтанно этого бы, я думаю, не сделало бы.
Есть две такие версии официальные, что речь идет о сернистом ангидриде и о хлористом водороде. Что из этого может быть правдой?
Я не знаю, какая технология используется на этом предприятии, но если люди говорят о налете с зеленоватым оттенком, речь может идти и о соляной кислоте. Это соединение хлористого водорода. Это вещество может вызвать вызвать раздражение на коже, вызвать коррозию, влиять на дыхательные пути. Поскольку люди уже начали замечать, очевидно, речь идет о довольно большой концентрации, потому что обычный естественный кислотный дождик не может навредить.
Не зашкодить.
Вот сегодня я видела видео, на котором жители Армянска показывали росу, которая выпадает утром. И это такие пятна, они такого железистого цвета. Я не знаю, насколько видео точно передают этот цвет, но они посыпали его содой, и происходила реакция. То есть эта жидкость, она пузырилась. Да-да-да, пузырилась эта жидкость.
Это означает, что там есть какая-то кислота.
Это означает, что там есть кислота. Я не могу сказать, какая конкретно это кислота, но любая кислота оказывает негативное влияние на окружающую среду, особенно на растения. Они не могут убежать из зоны поражения. Все растения покрыты слоем кутикулы, который защищает растения от внешней среды, внешних негативных влияний. И кислота его смоет, а листья умрут. Вот и все.
Да, это происходит. Листья на деревьях высохли, и высохли растения. Сейчас, по свидетельствам человека, который пересекал административную границу Крыма, когда люди вышли из автобуса, они не могли дышать. Все люди в области, где это произошло, этот выброс, в масках. И дышать просто невозможно, нужно обязательно прикрывать чем-то нос. Концентрация в воздухе этого вещества, она уже на протяжении, ну, третьей недели происходит. По вашему мнению, это может свидетельствовать о том, что выброс продолжается? Или один выброс, и вот постоянно такая реакция?
Или как там зараз погода?
А какая там сейчас погода?
Там жарко.
Жарко?
Да, жарко, и нет дождя. Нет, дождя нет.
Нема дождя.
Нет.
За три дни...
Если нет дождя, и этот выброс закончился бы, то за три дня ветром должно было бы все это куда-нибудь отнести. Но это мое личное мнение, точно сказать не могу.
Если концентрация этого вещества очень высокая, да, что нужно делать людям, как себя обезопасить? Нужно ли всем бежать из этой области?
Это будет самый простой и самый верный способ. Если такой возможности нет, нужно использовать марлевую повязку. Вообще, если марлевая повязка облегчает дыхание, это означает, что в воздухе есть частички, которые отфильтровываются. Это не обязательно испарение. Это могут быть мелкие капли воды с кислотой, которые вызывают раздражение при дыхании. Марлевая повязка снижает доступ капель с кислотой в легкие.
То есть носить марлевую повязку этого достаточно, да, и закрывать окна, не находиться на улице?
Ну, я думаю...
Я думаю, что если помогает марлевая повязка, то ее нужно использовать. Но, конечно, лучше всего покинуть район поражения.
Выйти из того района.
По мнению Петра Хорошева, оба вещества, названные как возможная причина химического загрязнения, могут вызывать и ржавение предметов, и реакции кожи, дыхательных путей, которые описывают жители Армянска и очевидцы. Сотрудники Крымского центра экологического благополучия совместно с учеными два дня назад побывали в районе химического загрязнения и взяли пробы грунта, ржавого налета с металлических предметов, а также замерили содержание в воздухе сернистого ангидрида неподалеку от кислонакопителя завода «Крымский титан». Содержание SO3 оказалось выше крайних значений, имевшегося в распоряжении прибора, что более чем в 20 раз превышает нормальные показатели. При этом экологи отметили возникновение, цитирую, «острых аллергических реакций в зоне загрязнения, а также вредное воздействие на растительность, начиная с джанкоя». Конец цитаты. Также ими было высказано предположение, что жидкость из кислотонакопителя могла попасть в почву из-за трещины, что и привело к снижению ее уровня. Из-за начавшихся выбросов на заводе «Крымский титан» 4 сентября пообещали остановить производство на две недели, а работников отправить в отпуск с сохранением заработной платы. Однако в соцсетях тут же появились сообщения, что далеко не все сотрудники имеют право на такие условия. Завод «Крымский титан» был запущен в 1971 году и в начале 2000-х перешел под контроль компании украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого власти США обвиняют в коррупции. В начале этого года у завода начались финансовые проблемы. Кредитор, российский банк ВТБ, начал процедуру банкротства, а власти аннексированного полуострова заявили о долгах предприятия за газ. По решению суда завод, очевидно, не контролируется его владельцем, а назначенным временным управляющим. Крымский титан является градообразующим предприятием Армянска. О том, что завод представляет угрозу для окружающей среды Крыма и Херсонской области, украинские власти предостерегали и ранее. В заявлении, сделанном в январе этого года Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, говорится, что в ходе деятельности предприятия образуются отходы – фосфогипс, перитные огарки, гидролизная кислота, промывочная кислота и другие, которые сбрасываются в кислотонакопитель и обуславливают появление новых соединений, еще более опасных для окружающей среды и человека. Еще одной проблемой для предприятия является недостаток пресной воды, которая перестала поступать по Крымскому каналу после аннексии полуострова Россией. В этом году в Крыму была объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильной засухи, которая, возможно, привела к снижению уровня воды в кислотонакопителе. Тем не менее, пока не доказано, что именно эта проблема стала причиной химических выбросов. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.